Глава третья. Клетчатая дама.
Когда подъехал поезд, Марьюшка отыскала знакомого кондуктора и просила его довести меня до Петербурга и смотреть за мной дорогу. Затем она отдала мне бумажку, на которой записано было, где живет в Петербурге мой дядя, перекрестила меня и сказав:
«Ну, будь умницей»,
простилась со мною. Всю дорогу я провела точно во сне. Напрасно сидевшие в вагоне старались развлечь меня. Напрасно добрый Никифор Матвеевич обращал мое внимание на попадавшиеся нам по дороге разные деревни, строения, стада. Я ничего не видела и ничего не замечала. Так доехала я до Петербурга. Выйдя с моим спутником из вагона, я была сразу оглушена шумом, криками и сутолокой, царившими на вокзале. Люди бежали куда-то, сталкивались друг с другом и снова бежали с озабоченным видом, с руками, занятыми узлами, свертками и пакетами. У меня даже голова закружилась от всего этого шума, грохота и крика. Я не привыкла к нему. В нашем приволжском городе не было так шумно.
«А кто же вас встречать-то будет, барышня?»
Вывел меня из задумчивости голос моего спутника. Я невольно смутилась его вопросом. «Кто меня будет встречать? Не знаю». Провожая меня, Маришка успела сообщить мне, что ею послана телеграмма в Петербург дяде, извещающая его о дне и часе моего приезда. Но выйдет ли он меня встретить или нет, этого я положительно не знала. И потом, если дядя даже и будет на вокзале, как я узнаю его? Ведь я его только и видела на портрете в мамочкином альбоме. Размышляя таким образом, я в сопровождении моего покровителя Никифора Матвеевича бегала по вокзалу, внимательно углядываясь в лица тех господ, которые имели хотя самое отдаленное сходство с дядиным портретом. Но положительно никого похожего не оказывалось на вокзале. Я уже порядочно-таки устала, но все еще не теряла надежды увидеть дядю. Крепко схватившись за руки, мы с Никифором Матвеевичем метались по платформе, поминутно натыкаясь на встречную публику, расталкивая толпу и останавливаясь перед каждым маломальски важного вида господином. «Вот еще один похожий, кажется, на дядю!» — скричала я с новой надеждой, увлекая моего спутника вслед за высоким, седым господином в черной шляпе и широком модном пальто. Мы прибавили шагу. Когда мы уже почти настигли его, высокий господин повернул к дверям зала первого класса и исчез из виду. Я бросилась за ним следом, Никифор Матвеевич за мною. Но тут случилось нечто неожиданное. Я нечаянно запнулась за ногу, проходившей мимо дамы. В клетчатом платье, в клетчатой накидке и с клетчатым бантом на шляпе. Дама взвизгнула не своим голосом и, выронив из рук огромный клетчатый зонтик, растянулась во всю свою длину на дощатом полу платформы. Я бросилась к ней с извинениями, как и подобает хорошо воспитанной девочке. Но она даже не удостоила меня хотя бы единым взглядом.
«Не вещи! Олюхи! Неучи!» —
кричала на весь вокзал клетчатая дама.
«Несутся, как угорелый! Избивают с ног порядочную публику! Невежи! Ох, неучи! Вот я пожалуюсь на вас начальнику станции, директору дороги, градоначальнику! Помогите хоть подняться-то, невежи!»
И она барахталась, делая усилие встать, но ей это никак не удавалось. Никифор Матвеевич и я подняли, наконец, клетчатую даму, подали ей отброшенный во время ее падения огромный зонтик, стали расспрашивать, не ушиблась ли она.
«Ушиблась? Понятно?» —
все тем же сердитым голосом кричала дама.
«Понятно, ушиблась? Что за вопрос тут? Насмерть убить! Не только ушибить можно, а все ты!»
Внезапно накинулась она на меня.
«Скачешь, как дикая лошадь, противная девчонка! Вот подожди у меня, городовому скажу, в полицию отправлю!»
И она сердито застучала зонтиком по доскам платформы.
«Полицейский! Где полицейский? Позовите его!»
Снова завопила она. Я обомлела. Страх охватил меня. Не знаю, что бы стало со мной, если бы Никифор Матвеевич не вмешался в это дело и не заступился за меня.
«Полноте, сударыня, не пугайте ребенка-то. Видите, девочка сама не своя от страха», —
проговорил своим добрым голосом мой защитник.
«И то сказать, не виновата она, сама в расстройстве. Наскочила нечаянно, уронила вас, потому что за дядей спешила. Показалось ей, что дядя идет. Сиротка она. Вчера в Рыбинске мне ее передали с рук на руки, чтобы к дяденьке доставить в Петербург. Генерал у нее дяденька. Генерал Иконин. Фамилии этой не слыхали ли?»
Едва только мой новый друг и защитник успел произнести последние слова, как с клетчатой дамой произошло что-то необычайное. Голова ее с клетчатым бантом, туловище в клетчатой накидке, длинный крючковатый нос, рыжеватые кудри на висках и большой рот с тонкими синеватыми губами — все это запрыгало, заметалось и заплясало какой-то странный танец. А из-за тонких губ стали вырываться хриплые, шипящие, свистящие звуки. Клетчатая дама хохотала, отчаянно хохотала во весь голос, выронив свой огромный зонтик и схватившись за бока, точно у нее сделались колики. Выкрикивала она.
«Вот! Еще что выдумала? Сам дяденька, сам видите ли, генерал Иконин, его превосходительство, должен явиться на вокзал, встретить эту принцессу. О, знатная барышня какая! О, скажите на милость! Нечего сказать! Разодолжила! О, ну не прогневись, матушка!»
На этот раз дяденька не выехал к тебе навстречу, а послал меня. Не думал он, что ты за птица.
Не знаю, долго ли еще смеялась бы клетчатая дама, если бы снова, придя мне на помощь, Никифор Матвеевич не остановил ее.
Полно, сударыня, над дитятей неразумным потешаться,
произнес он строго.
Грех, сиротка барышня-то, круглая сирота, а сирот бог,
не ваше дело молчать!
Неожиданно вскричала, прервав его, клетчатая дама. И смех ее разом пресекся.
«Несите за мной, барышнины, вещи!»
Добавила она несколько мягче и, обернувшись ко мне, бросила вскользь.
«Идем! Нет у меня времени лишнего возиться с тобой. Ну, поворачивайся, живо! Марш!»
И, грубо схватив меня за руку, она потащила меня к выходу. Я едва поспевала за ней. У крыльца вокзала стояла хорошенькая щегольская пролетка, запряженная красивой вороной лошадью. Седой, важного вида кучер восседал на козлах.
«Степан, подавай!» —
крикнула во весь голос клетчатая дама. Кучер дернул вожжами, и нарядная пролетка подъехала вплотную к самым ступеням вокзального подъезда. Никифор Матвеевич поставил на дно ее мой чемоданчик. Потом помог забраться в экипаж клетчатой даме, которая заняла при этом все сиденье, оставив для меня ровно столько места, сколько потребовалось бы, чтобы поместить на нем куклу, а не живую 9-летнюю девочку.
«Ну, прощайте, милая барышня», —
ласково зашептал мне Никифор Матвеевич.
«Дай вам счастливо устроиться у дяденьки-то. А ежели что, к нам милости просим, адресок у вас есть. На самой окраине мы живем, на шоссе у Митрофаниевского кладбища. За заставой, запомните, а? А уж Нюрка рада-то будет, она сироток любит. Добрая она у меня».
Еще долго бы говорил со мной мой приятель, если бы голос клетчатой дамы не прозвучал с высоты сиденья.
«Ну, долго ли ты еще заставишь ждать тебя? Сносная девчонка! Что у тебя за разговоры с мужиком? Сейчас же на место, слышишь?»
Я вздрогнула, как под ударом хлыста от этого едва знакомого мне, но успевшего стать уже неприятным голоса, и поспешила занять свое место, наскоро пожав руку и поблагодарив моего недавнего покровителя. Кучер дернул вожжами, лошадь снялась с места и, мягко подпрыгивая, обдавая прохожих комками грязи и брызгами из луж, пролетка быстро понеслась по шумным городским улицам. Крепко ухватившись за край экипажа, чтобы не вылететь на мостовую, я с удивлением смотрела на большие пятиэтажные здания, на нарядные магазины, на конки и амнибусы с оглушительным звоном, катившие по улице, и невольно сердце мое сжималось от страха при мысли о том, что ждет меня в этом большом, чужом мне городе, в чужой семье, у чужих людей, про которых я так мало слышала и знала.